дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел из Твоей вечности, Ты вызвал меня не на бессмысленные существования, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу Твое, наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного просвещения, великого благодатного обновления и освящения, даровано нам Господом в струях Иорданских, воспоминанием величественного праздника Божественного Света, Крещения Господня, Богоявления. Сегодняшняя передача приурочена неделе 33 по Пятидесятнице и отданию этого чудесного праздника Крещения Господня, Богоявления. Святая Церковь, святые отцы, всячески наставляют, понуждают и просят священников напоминать верующим о великом таинстве крещения. Когда же лучше всего вспоминать о нем, как не в эти последние дни отдания праздника крещения Господня? Господь сам не нуждался в крещении, но повелел Иоанну Предтече крестить его, чтобы исполнить всякую правду. Тем самым Господь указал нам не на необходимость крещения. Однажды ночью, беседуя с Никодимом, одним из уверовавших фарисеев, Господь разъяснил ему, что если человек не родится водой и духом в Царстве Божие, то он не войдет в Царствие Божие. Если человек верует в Бога, желает войти в Царствие Божие, то он обязательно должен принять таинство крещения, ибо оно есть необходимое условие для вхождения человека в общество духовное, в церковь, и через него только он может иметь надежду достичь Царствия Божия. «А еще кто уверует и крестится, — говорит Господь, — спасется. А кто не уверует и не крестится, осужден будет. Всякий, кто уверует и хочет спастись, каждый христианин должен сам принять таинство крещения и своих детей крестить. Без таинства крещения, повторяю вам, человек не может войти в Царствие Божие. А еще говорит Господь, кто не родится водой и духом, не может войти в Царствие Божие». Вот почему враг нашего спасения, дьявол, так воюет против таинства крещения, всячески старается умалить его значение, препятствует его совершению. Поэтому, если не крещен кто младенцем, то должен креститься во взрослом состоянии, предварительно покаявшись в грехах своих и дав обещание Богу жить по-христиански. Мы все должны знать, что без таинства крещения никто не спасается. Поэтому мы должны крестить своих детей. Если они не могли быть крещены в детстве, завещайте им при последнем своем издыхании свое желание. «Дети, вот моя просьба. Если вы сколько-нибудь жалеете и любите меня, если хотите меня утешить, дайте обещание, что вы в свое время примете таинство крещения». Всеми средствами Господь старается спасти каждого человека. Радость бывает на небе об одном грешнике, кающемся. Всяческая помощь и от Господа, и от угодников Божиих, и от ангелов приходит к тому человеку, который искренне всеми силами старается угодить Господу, исполнить Его святые заповеди и каяться в каждом своем грехе. Пусть немного человек знает о вере, пусть он мало верующий, пусть он сомневается, но пусть он свои сомнения скажет Господу: «Господи, верую, хочу веровать, но помоги моему неверию. Неверие терзает мою душу. Господи, верую, но и сомневаюсь. Будь милостив, помоги мне. Господи, даруй и мне принять таинство крещения и войти в Церковь Христову». Какие бы препятствия ни были, нужно человеку креститься, потому что нет иного пути в Царствие Божие. Но, крестившись, мы должны жить так, как Господь указывает, а не так, как говорит наш лживый, испорченный разум и наши искаженные, полные всяких грехов сердце, которое подсказывает: «Живи, как знаешь». Господь вводит нас в Царствие Божие. Господь требует, чтобы мы шли тем путем, какой Он указывает. А путь этот — изучение евангельских заповедей, заповедей Божиих, жизнь по этим заповедям, покаяние, молитва ко Господу, чтобы Он не оставил нас, а ими же весь судьбами, скорбями ли, болезнями ли, благополучием, но спас нас, не лишил нас Царствия Божия. Но, повторяю, нет туда иного пути, как через таинство крещения. Будем же стараться читать Слово Божие, особенно Евангелие, где написаны и жизнь Господа, и Его страдания ради нашего спасения, Его заповеди, Его учения. Будем проникаться Духом Божиим, стараясь исполнять Его святые заповеди. Будем каяться в нарушениях и умолять, чтобы Господь сподобил нас после смерти быть участниками Своего Царствия. Аминь. Игумен Никон Воробьев. Бог есть свет, и те, которые сподобляются узреть Его, все видят Его как свет. И те, которые приняли Его, приняли как свет. Те, которые не приняли света, не приняли еще благодати, говорит преподобный Симеон, новый богослов. Те, которые не сподобились еще принять или вкусить сего, все находятся еще под игом закона, еще стоят под сенью и образами, еще суть чада рабынины. Пусть это будут цари, пусть патриархи, пусть архиереи или иереи, пусть начальники или подначальные, пусть миряне или монахи. Все они еще во тьме сидят и во тьме ходят и не хотят, как должно, покаяться. А покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет. Почему кто не вошел еще в свет, тот, очевидно, не как следует прошел через дверь покаяния. Ибо если бы он прошел через нее как следует, то непременно вступил бы в свет. Кто не кается, тот согрешает, а что не кается. Творящий же грех есть раб греха и ненавидит свет, чтобы не обнаружились дела его. Преподобный Симеон, новый богослов. Окончились светлые праздники Рождества и Богоявления Христова, умолкли на целый год радостные церковные песнопения. «Христос рождается», «Эвайр Дани», «Сам Господь» и другие молитвословия, сильно возбуждающие высокие чувствования и убеждения бессмертной души. Но Мать наша Церковь не оставляет нас без утешения. Для тех, кому воссиял свет воплощения Христова, он уже не затмится. Встретили зарю утреннюю, она прекрасная, но вот рассвет дня, о, как всерадостен, а там часы дня идут один за другими, какая картина жизни, труда, думы и размышлений, а за ними уже и полдень, символ богатства, и вечер, время, наклоняющее к размышлению, и ночь с часами сна, символ покоя и временного, и вечного». Расставаясь с двухнедельными праздниками Рождества и Богоявления Господня, отдадим пред Богом и совестью отчет, с каким же чувством мы проводим святые дни в нынешнем году, спрашивает протоиерей Валентин Амфитеатров. Чувствами ли радостными или скорбными? На это отвечает Евангелие. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Мы должны очистить свое сердце для принятия силы небесной и наполнить свою душу светлыми чувствами благодарности и любви. Теперь нам остается хранить этот залог искупления, не разорять сокровища, не идти врозь с Господом, не угашать в себе самих Духа Божия. Нет, родившимся во Христе, восприявшим в свою душу, в свой ум и чувства Христа, следует беречь сердце от греховных и нечистых дел, стараться всеми силами воли, чтобы и наше тело было жертвой святой, освященной воздержанием и умеренностью, непорочным храмом души. Если бы нам Господь помог удержать себя на быстрине потока страстей, то не только наша душа, наше тело одухотворилось бы той благодатью, которая возносит на небесную высоту человека-христианина, возрожденного Господом. Тогда бы очами своей души могли бы созерцать в неприступном свете Христа блистающимся. Такова на высшей ступени та благодать, какая желательна от христианина в эти дни к Богу. Нужно сознаться, что немного из таких сильных носителей благодати. Наше сердце нельзя, к сожалению, сравнить с источником, струящим воду живую. У большей части из нас, у одного по злой воле, у другого по злым обстоятельствам и случайностям, иссякло обилие благодати в сердце. Но Церковь предлагает возвратить утраченное обилие способами чистой любви. Она говорит: «Христос для тебе дал праздник своего Рождества и Богоявления, даровал неделю просвещения и неделю по просвещению, чтобы ты вочувствовал любовь к Нему, чтобы себя проверить, чувствуем ли мы любовь ко Христу. Нужно по совести решить для себя вопросы, так ли мы мыслим о других и так ли поступает с другими, как Иисус Христос велел думать и поступать. Разве не бывает таких печальных явлений, что именующие себя христианами враждуют, зложелательствуют, обижают, унижают, клевещут, опозоривают других? Оглянемся на себя. Может быть, в сущности для многих из нас даже совсем не было праздника, а слышались только уху приятные звуки праздничные. Так, если мы в течение всех протекающих недель вымышляли козни и лукавство против своих недругов, когда мы с холодным черствым сердцем отвращались от скорби и несчастья, постигших других, то для таковых светлые дни христианства еще не расцветали. Таковых жизнь все равно, что ночь беспробудная. Но еще не поздно, еще не зашло дневное солнце. Да не зайдет же оно во гневе вашем, и если на кого имеете прегрешение, то не только простите ему все именем Господа, и еще добро сотворите. Пришедший от Иордана Господь сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И еще: «Мои ученицы есть те, аще любовь имеете между собою. Двери алтаря и двери рая отверсты для нас. Откройте же двери своего сердца для Бога, и станет наше сердце новое, оживленное, и в нем не заглохнет победный возглас веры: Христос рождается, Христос на земле, возноситесь, пойте Господу. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим во стране и тени смертны воссиял свет». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Открыта перед нами богатая духовная сокровищница, будто на некоем торжище духовном предлагаются товары, разумею, божественные писания и его толкование. Сидят на местах свои, будто купцы, учителя церковные, и своих книг, как бы из влагалищ, высыпают пред нами множество дорогих жемчужин. Не поленимся выбрать из них хотя одну, самую дорогую и самую лучшую. Вот святитель Феофилакт, архиепископ Болгарский, раскладывает свой товар, книгу толкований своих, и предлагает нам одну жемчужину, называемую «Святая вера». Никто не удивляется тому, что я и святителя между купцами и торговыми людьми поставил, ибо духовным товаром торговать заповедано и высоким лицам духовным, и первейшим архиереям, святым апостолам. Сам Христос им сказал: «Куплю дейте, донде же прииду». Итак, пусть предлагает нам свой товар и архиепископ Болгарский. «Что же ты скажешь нам, архиепископе святый, о товаре своем, о дорогой жемчужине? Слушайте, что он говорит. Настоящая жизнь есть море. Купцы суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнение многих мудрецов представляют себе многие жемчужины, но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос, и одна только драгоценная жемчужина – истинная вера. И как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке сам знает, каким владеет богатством, а другие того не знают, так и проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадивых и не хотящих искать ее. Но необходимо должно искать и иметь сию истинную жемчужину и отдавать за нее все. Вот слова Феофилакта. Жемчужины из духовной сокровищницы. Thank you. Ты пишешь, что должно в конце концов что-то быть. Говоришь, что читал книгу какого-то великого астронома о звездах, и тебе бросят в глаза утверждение этого известного ученого. В мире все необъяснимо без Бога, и это заставило тебя сделать вывод, что есть что-то. Скажи, сын Лазарев, есть Бог и радуйся. Есть что-то, так говорят многие образованные люди. Но если до конца жизни пребудешь только со словом «что-то», то и жизнь твоя останется ничтожной. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Одно мгновенное предчувствие, что видимый мир содержит какую-то великую тайну, это еще далеко не та животворящая и плодоносная вера, освещающая наш путь и указывающая цель. Сказать, что есть что-то еще, не значит увидеть свет дня. Это значит, что путник едва-едва заметил в ночном мраке расширенными своими зеницами приближение рассвета. А от него до восхода солнца еще долгий путь. Если бы ты сказал «есть кто-то», заря зарумянилась бы над горизонтом твоей жизни. «Познай Творца своего, дорогой брат, это важнее познания Его творения. Не пополняй общество тех, о которых апостол говорил, и служили твари вместо Творца». Всевышний художник стоит пред своим произведением. Ты слишком засмотрелся на его прекрасные полотна, которые поначалу открывают глаза, а затем слепят. Почему не подойдешь к художнику и не познакомишься с ним? Христос для того и сошел на землю, чтобы протянуть тебе руку и познакомить с Творцом. Кто не подойдет ближе к художнику на этом свете, в его изумительной мастерской, не познакомится с ним, не представится и не поклонится ему, тот не будет допущен в небесный чертог его. Пишу тебе это, вернувшись с похорон. В Охриде умер один благочестивый молодой человек. Лицо его на смертном одре было светлее, чем при жизни. Жил по вере и в вере упокоился. Совсем молодой, но мудрый, а ты уже не молод. Мир тебе и милость от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, надо ли ему что-то говорить? Зависит от того, что он за человек, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так-то просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает по 500 подслучаев. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут реагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм, если его задеть. Даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма, и когда наши побудительные причины не безукоризненны, иными словами, когда, кроме заботы о другом, в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. Обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, то он понимает это. И нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне, потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела, света приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежные, невыразимые радования. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 33 по Пятидесятнице. И в этот воскресный день предлагается Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Евангелие о Закхее. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Прочитанные Евангелия вполне можно назвать утешением для грешников, осознающих свои проступки, готовых виниться и каяться, и готовых всей душой искать спасение. Отрада душевно идет не из уст тщеславных, но из уст нашего Спасителя. Раз Иисус Христос зашел в дом грешному человеку, увидевший и узнавший об этом посещении, о привете и ласке, оказанной Христом, слывшему у всех дурным человеком, возроптали на него. Но такое непризванное осуждение поступка вызвало у Иисуса Христа следующие слова: «Я пришел взыскать и спасти погибшие». Подобное же изречение уже было устами Спасителя произнесено в другом месте при подобных обстоятельствах. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», — сказал Господь. «Все мы не можем назвать себя праведниками. Все мы нуждаемся в целебной помощи Господа Иисуса. Послушаем же о тех, кому из душевно страждущих Спаситель простирает свою всемогущую спасающую руку. Тому, кто верует в Спасителя, вера наша должна быть беспредельной и безусловной. Случается, что человек под влиянием склонности внешних вкусов и чувств отдает свое сердце другому. Отдавши, он готов быть его другом в радости и скорби, готов нести с ним и за него всякую тяготу, всякое иго, готов с ним жить и умереть. Такие явления в мире весьма редки, но не неслыханны. Бывали случаи, что люди целым обществом умели составить из себя такую гармоничную силу, которую не властны были разрознить ни звание, ни различие сословий, ни меч, ни нож, ни стрела, ни соблазн, ни угроза. Век апостольства, в первые незачумленные дни христианства последователи его шли прямой дорогой сами, и других вели пониже, даже женщины, даже дети. И этот путь был путь чистых и святых отношений, которые крепли под влиянием любви и которые все и во всем были основаны на доверии друг к другу, доверии, проникающем всецело один другого. И потому-то из них и составилось то общество, о котором в книге «Деяний апостольских» говорится, у них были сердце и душа одна. Но у них не было бы такого единодушия и такой сердечности, если бы не освящались они одинаковыми воззрениями на Бога Спасителя. Все они были ближе друг к другу, нежели братья и сестры по плоти, потому что они смотрели на будущее одними глазами. Все они видели в небе Бога-промыслителя, Бога-создателя, Бога-судью и мздовоздаятеля. На земле же место для подвигов любви, подготовки для вечного блаженства, где нет страстей и пристрастий, где нет смущений, соблазнов и скоро приходящих, остывающих привязанностей, и всегда есть и будет одно блаженство дружбы непостыдной.
И Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе,
Кому не случалось любоваться, как спеет и зреет хлебоносная нива под покровом небесных лучей благотворного солнца? Много не перечесть, сколько на них колосьев. Все они врозь несут свое семя и свой плод, но все они в один рост, все они, как дружная семья растений. Вместе цветут, вместе вызревают, вместе дают урожай. Что солнце в небе тоже, но еще больше и сильнее благодати Божьей веры. Мы здесь на земле в своей совокупности составляем разумную Неву Божию. Нас посеяли и поселили на земле руки Божии. Нам указано расти и радовать Дух Творца Зиждителя и приносить плод по своим способностям и дарованиям. Нас согревают святые таинства веры, в особенности святое причащение. Нас просвещает животворящий Дух Божий. И уже от нас зависит, если мы на этой ниве вырастем в плевелы, в малорослую траву, годную лишь для того, чтобы ее топтал презрительно прохожий, или же чтобы она оставалась на поле снятой нивы, как забытая, иссохшая ни человеку, ни скоту безнужная былинка. Благочестивые слушатели, будем помнить о своем назначении, будем питать в своей душе любовь ко всему хорошему, честному. будем возгревать дар, неспосланный свыше сердцу нашему, благоговение ко всему великому, непоколебимо уповать на Господа в счастье и несчастье, в радости и скорби, в юности, в зрелом возрасте и в старости, в жизни и смерти. Любовь к святому не старится и не умирает, это заповедует нам Бог. Этого жаждет наша бессмертная душа. В этом наше истинное счастье на земле. Это залог вечного счастья и блаженства, уготованного бескорыстно и непостыдно верующим и любящим на небе. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Сколь милостив и кроток Господь, как незлобивый агнец, и на сей раз стоит он среди людей, озлобленных, невидимых волками, и как он спокоен и уверен в своей победе сейчас, как и всегда, как спокойно он ждет своего часа. А когда его время приходит, он сначала обращается к больному, ради которого и свернул с дороги в его дом. «Ныне пришло спасение дому сему». Этими словами небесный врач дает больному справку о том, что тот выздоровел и готов по выписке из больницы присоединиться к здоровым людям. Слепота спала с его души, как и с очей Вартимея, и теперь он может свободно идти по пути правды и милосердия. Но чтобы эта справка была понятнее и всем стоящим вокруг, Господь также добавляет, потому что и он сын Авраама. Настоящий сын Авраама в духе и истине, а не только по имени и по крови, как другие, своим происхождением от Авраама лишь по имени и по крови хвалившиеся. Авраам был человеколюбив, страннолюбив, нестяжателен, кроток и исполнен страха Божия, веры и радости о Духе Святом. Вот таким и стал малорослый Закхей. Авраам за свои высокие добродетели удостоился стать духовным родоначальником всех праведников. Потому-то и Закхей через покаяние становится его истинным потомком, его сыном по духу. Господь объявляет об этом Закхею на утешение, а его обвинителям для размышления. И еще он объявляет последним, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, то есть взыскать именно тех грешников, которых никто не ищет, а все отталкивает, и спасти именно тех, которых и мир, и они сами считают погибшими. Ибо великий подвигоположник сошел с небес ради того, чтобы спасать не только слегка простуженных, сколько прокаженных и слепых, бесноватых и расслабленных, и чтобы воскрешать мертвых, сущих в гробах. В другом месте Господь говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». О, братья, знаете ли вы, что слово это относится и к нам? Знаете ли вы, что и мы являемся грешниками, ради коих Господь подвигоположник сошел на землю? Неизреченная любовь к нам свела Его с небес на землю взыскивать погибшие и спасать грешных. О, взгляните на маленького Закхея, которого его желание видеть Господа сделало великим. Вот и ныне Христос приближается к нам, как некогда к Закхею, окруженный массами народа, неисчислимыми массами и праведников, и ропотников. Вся история человеческая, состоящая из 2000-летнего гула, за ним и вокруг него склоняется над нами. Разве вы не слышите гомона и гула? Это все прошлое мчится навстречу вам и рядом с вами, а в центре многомиллионной толпы шагает смиренный Господь и Спаситель. Поспешите, взберитесь на высоту, чтобы увидеть Господа. Все остальное, бывшее и существующее, не так достойно взгляда. Поднимитесь над грязной дорогой, которую вы до сих пор брели, влезьте на высокое дерево. Он непременно будет проходить мимо. «О, преблажен тот, кого позовет сладчайший глаз, сладостью которого и ангелы упиваются». Воистину, покаяние есть первая ступень лестницы, ведущей в Царство Божие. Никто и никогда не мог ступить на вторую ступень, не шагнув сначала на эту первую. В пустоте жизни сей покаяние есть первый и единственный верный стук в небесную дверь. Вы можете сколько угодно стучать кулаками в стены какого-нибудь дома. Никто вас не услышит и никто не откроет. Но стучите в дверь, и вам ее отворят. Покаяние есть стук не в стену, но в истинную дверь, ведущую к свету и ко спасению. Кто искренне покаялся и пожелал войти в дом Отца своего Небесного, тот уже постучал в единственные врата, через которые можно войти в дом сей. Сребролюбие ослепляет лишь Христос, дает зрение слепым. Сребролюбие делает человека одиноким и оковывает его цепями рабства. Христос выводит одинокого из его одиночества и вводит в собрание ангелов и расковывает раба и делает его свободным. И всем покаявшимся, поднявшимся, чтобы его увидеть, он являет себя. А кому он явится, для того открываются и делаются явными все тайны неба и земли и все несчетные и неприходящие сокровища, которые Бог от сотворения мира приготовил любящим Его. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу, а всем подобает слава, честь Отцем и Святым Духом Троицы, несущий и нераздельный, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключении сегодняшней передачи мы хотели бы рассказать о величайшем подвижнике, преподобном и богоносном отце нашем Антонии Великом, память которого Святая Православная Церковь чествует в понедельник на предстоящей седмице 34 по Пятидесятнице 30 января по старому стилю 17 января. Сей великий подвижник Церкви Христовой родился в 252 году в Египте от благочестивых христианских и знатных родителей, которые и его воспитали в правилах веры и благочестия, необходимые для истинного христианина. Еще в летах юности храм Божий, где мог Антоний слышать учение Иисуса Христа, апостолов и других святых, был единственным для Антония прибежищем, доставлявшим наслаждение его душе. По смерти родителей своих, 18 лет сделавшись наследником богатого имения и питателем юной сестры своей Антоний, призываемый промыслом на высшую степень благочестия, обеспечил положение сестры своей и, согласно внушениям Евангелия, раздал книги и большую часть имения соседям и бедным, оставил кров родительский для благочестивого уединения, имея около 20 лет от роду. Удаляясь от мира, Антоний поселился сначала близ места рождения своего и подвязался под руководством одного старца, с молодых лет проводившего уединенную жизнь. Горя желанием высшего духовного совершенства, Антоний, постепенно преуспевая в благочестии, укрывался от общества далее и строже вглубь пустыни Фиваицкой. Все отчаяние прилагал к трудам подвижническим. Общество благочестивых, привлекаемые славою пустынных подвигов Антония, текло вслед его и населяло безмолвную пустыню. Антоний сделался основателем пустынного жития. До Павла Фивейского и Антония преподобные подвязались в мире, в местах своего рождения или близ он их, ведя жизнь более затворническую, но преподобный Антоний, подражая древним пророкам и пустынножителям Илии и Крестителю, подобно Павлу Фивийскому, сделался в свое время подвижником и, как говорит церковь, первым украсителем пустыни, началообразным начертанием добродетельного жития. Антоний убедил многих избрать иноческую жизнь, и таким образом при горах египетских явились монастыри, пустыня населена иноками. Антоний, как отец, сделался руководителем многих иноков. Для иноков Антоний был истолкователем монашеской жизни не только своим поведением, но и писанием. В руководстве иноков Антоний написал правила для монахов, поучения или слова к монахам, разные постановления монахам, изложения некоторых мыслей и ответы на разные вопросы, стезю мудрости и многие письма. Антоний столько любил уединение, что в продолжении 85-летних подвигов своих два раза только оставлял пустыню и являлся в Александрию, призываемой обязанностью ревнителя веры и благочестия. Первый раз пришел он в Александрию во время последнего гонения христиан, воздвигнутого Диоклетианом и Максимианом в 303 году для помощи, утешения и участия в страданиях святых мучеников. Но Бог сохранил светильника веры и возвратил на путь пустынных великих его подвигов веры. В другой раз в 335 году приходил Антоний в Александрию, чтобы оправдать себя в клевете от ариан, которые говорили, будто бы и он следует их учению, и показать, что он не имеет общения с раскольниками и лжеучителями. При своей суровой и пустынной жизни преподобный Антоний к другим всегда был ласков и человеколюбив, благоразумен и тверд, в обращении кроток и приятен, в беседах терпелив, в защищении обижаемых неутомим, за которых он ходатайствовал пред городскими начальниками. Святого Афанасия Александрийского, гонимого арианами, часто посещал и неоднократно писал об нем к равнопосланному Константину. Скрываясь от людей, Антоний не скрыл, однако же, своей славы от мира. Слава святой его жизни была столь велика, что когда приходил он в Александрию, особенно в последний раз, все жители города сбегались видеть Антония, даже язычники и жрецы их приходили в храм Господний, говоря: «Желаем видеть человека Божия», ибо так называли его все. Многие даже из язычников желали хотя прикоснуться только к старцу в той уверенности, что получат от него пользу. И действительно, в эти немногие дни столько обратилось в христианство, сколько в иные времена обращалось в продолжении года. Император Константин Великий и дети его уважали великого пустынника как отца, просили его прийти к себе или прислать им благословение. Слава его при конце его подвигов пронеслась во всех странах – в Африке, Испании, Галлии, Италии. Великий подвижник египетский после 85-летних пустынных подвигов мирно представился на 105 году от роду, в 358 году по Рождестве Христовом. Честное тело Антония по завещанию его предано земле, ученикам его прославленной им пустыне в сокровенном месте. Современник Антония, святой Афанасий, епископ Александрийский, который был другом Антония и которому завещал Антоний свою милость и ризу, написал о его примерном и назидательном житии. По словам святого Афанасия, жизнь Антония есть образец подвижничества. Все знавшие Антония называли его боголюбивым, человеком Божиим. Антоний был искренний богоносец, имевший благодатные дары прозорливости, целения совета и различения духов. Он дарован был Богом Египту как врач, отец и руководитель. Всюду говорили об нем, все удивлялись ему, даже не видавшие любили его, и это служит доказательством его добродетели и боголюбивой души. Лицо Антония было выражением его святой души, имело великую и необычайную приятность, так что не знавшие его прямо подходили к нему. По блаженному спении Антония каждый из получивших милость и изношенную одежду его хранит как нечто великое, ибо взирать на сие значит как бы видеть самого Антония. Святой Иоанн Златоуст говорит об нем: «Египет произвел славнейшего после апостола мужа, блаженного и великого Антония, о котором все до ныне говорят непрестанно, что он предсказал о недугающих ариевом, зловерием и о вреде, который имел от него произойти». Таково краткое сказание о святом преподобном и богоносном отце наше Антонии, великом память, которую Святая Православная Церковь прославляет в нынешний понедельник седмицы 34 по Пятидесятнице. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, и встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.